Сегодня у нас четвертое чтение романа «Сюсакуэ Ндо. Молчание». «Почему ты молчишь, Господи? Почему ты всегда молчишь?» – прошептал он. Вечером дверь снова отворилась. Стражник молча поставил перед ним деревянную миску. В ней лежало несколько кусочков тыквы и вышел. Когда Родригес поднес пищу ко рту, он почувствовал неприятный запах, похожий на запах пота. Наверное, тыква была не свежей, сваренной несколько дней назад, но голод был нестерпим, и он с жадностью съел ее вместе с коркой. Он еще не покончил с едой, а мухи уже кружили вокруг его рук. «Я стал похож на бродячего пса», — подумал Родригес, облизывая пальцы. От Валиньяна он слышал, что некогда местная знать любила приглашать миссионеров к обеду. В ту пору португальские корабли, груженные разнообразным товаром, заходили в гавани Хирадо, Якосуэра и Фукуда, и миссионеры не испытывали недостатка ни в хлебе, ни в вине. Они читали молитву перед тем, как сесть за опрятный, красиво убранный стол и спокойно, неторопливо вкушали пищу. А он, даже забыв помолиться, набросился сейчас на эти помои, годные разве что для собаки. Какой позор для священника! Конечно же, Бог существует не для того, чтобы досаждать ему жалобами и мольбами. Бога надобно славить в молитвах, и все же, как трудно по-прежнему славить Господа, подобно прокаженному Иову в час испытаний. Дверь снова скрипнула, и появился все тот же стражник. «Падре, мы отправляемся». «Куда?» «В гавань». Родригес встал, его пошатывало от голода. Смеркалось, ветки деревьев бессильно поникли, будто истомленные дневным зноем, лицо облепили тучи москитов. Издалека доносилось кваканье лягушек. Его окружили трое стражников, но, казалось, никто даже не опасался, что пленник сбежит. Они громко переговаривались, смеялись, один из них отошел в кусты и стал справлять нужду. Родригесу подумалось, что он смог бы сбить с двух ног оставшихся и бежать, но едва у него мелькнула эта мысль, как шагавший впереди стражник оглянулся и спросил. «Падре, душно было там, в хижине, да?» Вглядевшись в его добродушное лицо, Родригес отбросил всякую мысль о побеге. «Если он убежит, наказаны будут эти крестьяне». Слабо улыбнувшись, он кивнул. Они прошли по дороге, которой он брел сегодня утром. Больными глазами он смотрел на большие деревья, растущие средь полей, где все громче раздавалось кваканье лягушек. Эти деревья он помнил. На ветвях, хлопая крыльями, сидели вороны, оглушая хриплым карканьем воздух. Сливаясь с голосами лягушек, карканье мрачным эхом разносилось окрест. Когда они вошли в деревню, у дверей многих хижин поднимались белые столбы дыма от дымокуров, отгоняли москитов. Какой-то мужчина в одной набедренной повязке держал на руках ребенка. Заметив священника, он открыл рот и засмеялся, как дурачок. Женщины, печально опустив головы, долгим взглядом провожали идущих. За деревней потянулись поля. Дорога пошла под уклон. Пахнущий морем ветер наконец-то коснулся лица Родригеса. Внизу виднелось то, что громко именовалось гаванью. Это была просто-напросто куча наваленных друг на друга черных камней, служивших лодочной пристанью. Две утлые лодчонки были вытащены на сушу. Пока стражники подкладывали под них слеги, священник подобрал в песке горсть розовых ракушек и начал перебирать их. Эти раковины были единственной красотой, которой коснулся его взор за весь минувший день. Он приложил ракушку к уху, из ее глубины донесся приглушенный шум. Внезапно его охватила тоска. Он стиснул пальцы, осколки раздавленных ракушек с глухим шорохом посыпались на песок. «Садитесь!» Вода на дне лодки неприятно холодила опухшие, покрытые пылью ноги. Ухватившись за борта лодки, священник закрыл глаза и вздохнул. Лодка отчалила, он рассеянно взглянул на гору, по которой блуждал до сегодняшнего дня. В вечерних сумерках она казалась округлой, как женская грудь. Он перевел взгляд на берег и увидел какого-то оборванца. Тот что-то кричал на берегу, потом споткнулся и упал на песок. Это предатель Китидзира. Китидзира снова вскочил, что-то вопя, не то плакал, не то бронился. Слов Родригес не разобрал. Странное дело, он больше не испытывал ни обиды, ни ненависти. Он был во власти смирения. Ведь раньше или позже его все равно схватили бы. Китидзира остановился у кромки воды, очевидно понял, что лодки ему не догнать, и все смотрел им вслед. Неподвижная фигура его постепенно растворилась в вечерней мгле. Ночью лодка вошла в какую-то бухту. Родригес чуть приоткрыл глаза и сквозь дрему увидел, как прибывшие с ним стражники сошли на берег, а на смену им в лодку сели трое новых. Они разговаривали на местном диалекте, но он так устал, что ему не хотелось напрягать слух, чтобы понять, о чем они говорят. Он наловил только часто звучавшие названия Амура и Нагасаки и подумал, что, наверное, его везут в Нагасаки или в Амуру. Днем в хижине он еще молился об одноглазом и о женщине, угостившей его кабачком, но сейчас он был так измучен, что не хватило бы сил молиться за себя самого. Ему было безразлично, куда его везут и что с ним будет. Закрыв глаза, он снова уснул, но время от времени просыпался и слышал все тот же однообразный плеск весел. Один стражник сидел на веслах, двое других пребывали в угрюмом молчании. «Господи, да свершится воля Твоя!» — сквозь полусон прошептал он, подумав, что хоть его состояние и похоже на то смирение, с которым святые угодники вверяли себе промыслу Божьему, но в сущности совершенно иного свойства.
Он приложил раковину к уху.
«Что с тобой происходит?» «Уж не теряешь ли ты веру?» – промелькнуло в самой глубине сознания, но сейчас у него не было сил прислушаться даже к этой мысли. «Где мы?» – в очередной раз, открыв глаза, хрипло спросил он у стражников, но те промолчали, настороженные угрюмо. Он снова задал тот же вопрос, и тогда один из них тихо и словно смущенно сказал: «Это Йокосуэра». «Йокосуэра». От Падре Валиньяна он много раз слышал это название. Здесь был порт, основанный с разрешения местного князя Падре Фроишем и Альмейдой. С того времени португальские корабли, приходившие раньше в Хирадо, стали бросать якорь только в этой гавани. На одном из холмов выстроили церковь, и на ее шпиле водрузили огромный крест. Он был так велик, что виднелся издалека, с палубы кораблей, на которых миссионеры прибывали в Японию. На Святую Пасху к этому холму шли с зажженными свечами процессии верующих японцев. Сам князь посещал эту церковь и вскоре принял крещение. Сидя в лодке, Родригес пытался отыскать взглядом гавань и селение, похожее на Йокосуэру, но все вокруг и море, и суша тонуло в непроницаемом черном мраке. Нигде ни огонька, не видно было ни домов, ни поселка. И все же, быть может, здесь еще оставались тайные христиане, как в деревне Тамоги или на островах Гато. Ведают ли они, что сейчас в этой проплывающей мимо утлой лодчонке дрожит, как бездомный пес, католический падре? «Где же Йокосуэра?» – спросил он, и, сидевший на веслах после некоторого колебания, ответил: «Ничего не осталось». «Селение сожгли, жителей разогнали», – пояснил он. Мертвое молчание нависло над сушей, над морем, не слышно было ни звука, кроме глухого плеска волн, ударявших о борта лодки. «Господи, почему ты допустил это бесчинство?» – прошептал священник. «Даже церковь, воздвигнутую во славу твою, ты оставил на поругание. Неужели, когда изгоняли этих несчастных, ты безмолвно взирал на их муки и не подал им знака, дабы вдохнуть в них мужество? Почему? В чем причина твоего молчания? Мы не так сильны духом, как Иов, которому ниспослано было испытание проказой. Иов! Святой, а здешние христиане всего только слабые, нищие, бедняки-крестьяне. Их терпение не безгранично, так не посылай же им страданий сверх всякой меры». Священник молился, но море по-прежнему оставалось таким же бесстрастным, и мрак упорно хранил молчание. Слышался только однообразный глухой плеск волн. «Я, кажется, совсем пал духом», — с дрожью подумал он. Он чувствовал, что силы его на исходе. Он не вытерпит этой муки, если божественное милосердие не придаст ему мужества. Внезапно плеск весел прекратился. «Эй, кто там?» – закричал один из стражников, вглядываясь во мглу. Сидевший на веслах перестал грести, но откуда-то издалека доносился скрип уключен другой лодки. «Наверное, ночной лов. Ладно, брось», – прошептал старший из стражников. «Эй, кто там? Отзовись! Ты что там делаешь?» В невидимой лодке перестали скрипеть уключенные, и слабый голос что-то ответил. Священнику показалось, что он где-то уже слыхал этот голос, но вот где, этого он припомнить не мог. На рассвете прибыли в Амуру. Когда ветер разогнал клочья молочного тумана, взгляду Родригеса явились белые стены замка, окруженного рощей. Замок, похоже, еще строился. Кругом валялись бревна, а за замком теснились, лепясь друг к другу, домики, крытые соломой и тростником. Так он впервые увидел японский город. Только сейчас, когда стало уже совсем светло, он заметил, что у ног его стражей лежат большие дубинки. Несомненно, им было приказано сбросить священника в море при малейшей попытке к бегству. У пристани их уже ожидали самураи с большими мечами, в касодо, окруженные шумной толпой зрителей. Самураи бронили и отгоняли зевак, но те терпеливо ждали прибытия лодки, расположившись на прибрежных холмах. Когда священник сошел на берег, толпа загалдела. Проходя сквозь толпу под охраной самураев, он успел заметить несколько скорбных лиц. Люди печально смотрели на него. Он молчал, и они тоже молчали. Не замедляя шага, он поднял руку в знак благословения. В то же мгновение на этих лицах промелькнула тревога. Японцы поспешно отводили глаза. В сущности, ему надлежало вложить в эти замкнутые молчанием уста кусочек тела Христова, но здесь у него не было ни чаши, ни виноградного вина, ни алтаря, чтобы дать им святое причастие. Его посадили на неоседланную лошадь и связали веревкой руки. В толпе раздалось улюлюканье. Хотя Амура почиталась городом, в сущности, она почти не отличалась от деревень, встречавшихся ему на пути. То было скопище крытых соломой хижин, вдоль дороги стояли босоногие женщины в кимоно со свисающими за спиной волосами. Они торговали рыбой, моллюсками, овощами, вязанками хвороста. Завидев священника, бонзы в черных рясах и бродячие сказители, одетые в шаровары хакама, осыпали его бранью. Дети бросали в него камни. По словам Валиньяна, в Амуре миссионеры добились наибольшего успеха. Сам князь принял крещение, почти все его домочадцы обратились в христианство. А сейчас дети бросали в него камни. Бонзы плевали в него, осыпая проклятиями, а самураи и пальцем не шевелили, чтобы помешать им. Дорога тянулась вдоль берега к Нагасаки. В поселке Судзуда он увидел крестьянский дом, весь утопавший в неизвестных ему белых цветах. Здесь самураи остановили коней и приказали одному из пеших стражников принести воды. И в первый раз за весь день священнику дали напиться. Но вода пролилась мимо рта, лишь намочив костлявую грудь. «Глянь, какой огромный!» – женщины, насмехаясь, указывали на него детям. Когда процессия снова медленно двинулась в путь, он оглянулся. Его охватила невыразимая скорбь. Больше он никогда не увидит этих белых цветов. Самураи, сняв высокие шапки, утирали пот со лба. Волосы над лбом у них были тщательно выбриты, а на затылке собраны в тугой пучок. Они ехали верхом, и за ними, громко переговариваясь, шагали пешие стражники, вооруженные луками. Оглянувшись, Родригес заметил на извилистой, покрытой белой пылью дороге какого-то нищего, который в некотором отдалении плелся за ними, опираясь на палку. То опять был Китидзира. Заметив, что священник узнал его, он поспешно юркнул за растущее рядом дерево. Родригес не мог понять, зачем человек, предавший его, до сих пор идет за ним по пятам. Внезапно у него мелькнула догадка, уж не Китидзира ли был в той лодке, что встретилась им на рассвете. Покачиваясь на лошади, он время от времени поглядывал на море. Сегодня оно казалось совсем мрачным и темным. На горизонте серой тенью вставал большой остров, но Родригес не мог бы с уверенностью сказать, тот ли это остров, где он блуждал до вчерашнего дня. После Судзуды дорога стала оживленной. Шли торговцы, навьючив груз на мулов, путники в низко надвинутых соломенных шляпах, в соломенных плащах и наговицах, женщины в островерхих шляпах с головой закутанной в покрывало. Заметив процессию, они, как громом пораженные, останавливались на обочине и долго смотрели вслед. Работавшие в полях крестьяне, побросав мотыги, со всех ног бежали к дороге. Японцы, их одежда, облик, раньше вызывавший у Родригеса острое любопытство, уже не пробуждали никакого интереса в его усталой душе. Закрыв глаза и с трудом шевеля сухим языком, он читал последование страстей Господних, совершавшееся на утренней в монастыре. Оно было посвящено воспоминаниям о крестных страданиях Спасителя, когда, выйдя из храма, он, шатаясь и спотыкаясь, нес крест, совершая свой путь к Голгофе. Влекомое любопытством, многочисленная толпа следовала за ним. «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни...» Родригес подумал, что и Господь страдал так же, и мысль эта была слаще нектара. Она утолила жажду, потрясла и утешила душу. Позже язык мой, он почувствовал, что по щекам текут слезы. Пусть сделают со мной, что хотят. Я никогда не отрекусь. После полудня проехали город Исахая. Здесь была большая усадьба, окруженная глинобитной стеной и рвом, а вокруг теснились дома под тростниковыми крышами. Возле одной из хижин самураев приветствовал несколько человек с мечами за поясом. Они принесли два деревянных ящичка с рисом. Пока самураи ели, священника наконец-то сняли с лошади и привязали к дереву. Неподалеку сидело несколько нищих со всклоченными спутанными волосами. Они пристально разглядывали священника. Он был уже не в силах ответить улыбкой. Кто-то поставил перед ним надтреснутую миску с вареной чумизой. Он рассеянно поднял голову. То был Китидзира. Китидзира уселся рядом с нищими и время от времени украдкой поглядывал на священника, но когда их взгляды встречались, поспешно отворачивался. Лицо Родригеса было суровым. Там, на острове, он был так измучен, что, увидев Китидзира на берегу, не имел сил даже для ненависти, но сейчас был уже не способен на великодушие. Священника обожгло воспоминание о мучительной жажде, терзавшей его на горном плато после соленой рыбы. «Что делаешь, делай скорее!» Даже Христос прогнал предавшего его Иуду, бросив ему в лицо эти гневные слова. Долгое время Родригесу казалось, что они противоречат Господней любви, но сейчас в душе поднималось темное, жестокое чувство. «Прочь!» — в гневе шептал он. «Что делаешь, делай скорее!» Покончив с едой, самураи снова сели в седло, священника тоже усадили на лошадь, и процессия медленно двинулась дальше. Снова бонзы осыпали его ругательствами, дети швыряли камни, погонщики мулов и путники в дорожных плащах во все глаза глядели на самураев и Родригеса. Ничто не изменилось. Оглянувшись, он увидел, что вдали, опираясь на палку, тащится следом Китидзира. «Прочь!» – прошептал он. «Прочь!» Глава 6. Небо хмурилось. Облака переваливали через горный хребет и скатывались в долину. Это была дикая равнина Тидзукана. Насколько хватает глаз, простиралась голая чернобурая земля. Лишь кое-где зеленели редкие островки из стелющегося кустарника. Посовещавшись, самураи приказали стражникам снять священника с лошади. Много часов трясся он на лошадиной спине и, ступив на землю, невольно присел от мучительной боли, внезапно пронзившей тело. Один из самураев вынул трубку с длинным мундштуком и закурил. Родригес впервые видел в Японии курильщика табака. Затянувшись несколько раз, самурай выпустил дым из сложенных губ и передал трубку товарищу. Стражники смотрели на них с нескрываемой завистью. Они еще долго ожидали чего-то, напряженно всматриваясь в туманную даль. Кто стоял, кто сидел, иные устроились в тени под скалой. К северу небо голубело просветами, но на юге уже громоздились тяжелые вечерние облака. Родригес тоже поглядывал на дорогу, по которой они пришли сюда, однако Китидзира не показывался. Видно, устал красться следом и повернул восвояси. «Едут, едут!» — оповестили дозорные, указывая куда-то на юг. Там вдалеке появился неторопливо приближающийся отряд конных и пеших воинов. Куривший трубку самурай вскочил в седло и галопом помчался навстречу. Не спешиваясь, он обменялся почтительным поклоном с возглавлявшим отряд всадником, и Родригес понял, что с этой минуты его передают в распоряжение вновь прибывших. После недолгой беседы прежний конвой поворотил коней и вскоре скрылся из виду, держа путь на север, где еще пробивались сквозь тучи солнечные лучи. Прибывшие из Нагасаки самураи окружили Родригеса, и он снова двинулся в путь, трясясь на расседланной лошади. Тюрьма стояла на склоне холма, посреди рощи. Похоже, выстроили ее недавно. Строение напоминало приземистый амбар с такими низкими потолками, что невозможно было выпрямиться в полный рост. Свет проникал сквозь крохотные зарешеченные оконцы и щель в деревянной переборке, такую узкую, что в нее едва можно было протиснуть тарелку. Через это отверстие утром и вечером священнику подавали еду. Его дважды выводили для дознания, и Родригес уже успел рассмотреть двор. Сплошную бамбуковую ограду, ощетинившуюся остроконечными кольями и крытую тростником лачугу для караульных. Несколько дней он находился в темнице один. С рассвета до заката священник сидел неподвижно, затаившись во тьме, как некогда в хижине углежогов, рассеянно вслушиваясь в болтовню караульных. Порой изнывающие от безделья и скуки стражники заговаривали с ним. Так он узнал, что тюрьма стоит в окрестностях Нагасаки, но где именно, выяснить не удалось. Днем сюда долетали звуки, голоса прохожих, звон пил, стук забиваемых гвоздей. Очевидно, неподалеку возводили какое-то здание. Но по ночам все стихало, слышалось только неумолчное воркование голубей. Как ни странно, тюремная жизнь оказалась на удивление покойной и мирной. Тоска и тревога, снедавшие его во время скитаний в горах, казались теперь какими-то туманными, полузабытыми снами. Он не знал, что несет каждый грядущий день, но не испытывал страха. Выпросив у караульных шнур и кусок плотной японской бумаги, он смастерил себе четки и проводил целые дни в молитвах и размышлениях над стихами Писания. По ночам, закрыв глаза и вытянувшись на полу, он грезил под воркование голубей, и жизнь Христа миг за мигом проплывала перед его мысленным взором. С младенческих лет светил ему этот лик, светоч грез его и мечтаний, Христос, говорящий с народом, Христос, шествующий в предутренней мгле по морю Галилейскому. Даже в чудовищной муке крестных страданий его лик был исполнен чарующей красоты. Вот и теперь мягкий взгляд ясных лучистых глаз устремлен на Родригеса. Разве он мог оскорбить? Мог ли принести горе? При одной лишь мысли о нем тревога и страх исчезали, как исчезает в прибрежном песке набегающая волна. Впервые после приезда в Японию Родригес был в согласии с миром. Ему даже подумалось, что это чувство — лишь предвестие смерти, столь тихо и невозмутимо текли мгновения. Но на девятый день его грубо вытолкали во двор. Яркий солнечный свет острым мечом полоснул по запавшим глазам, отвыкшим от солнца в полумраке темницы. Из рощи звенящим каскадом лилось стрекотание цикад, заросли алых цветов, за караульней неудержимо влекли к себе взор. Только сейчас он заметил, как одичал, борода отросла, грязные космы всклочены, как у бродяги. Руки иссохли и истончились, дряблая кожа болтается на костях. Опять на допрос, решил он. Однако его отвели в домик для караульных, в каморку с деревянным настилом. Родригес терялся в догадках. Все прояснилось на следующий день. Привычную тишину вдруг взорвали грубые окрики стражников. Потом послышалось нестройное шарканье ног. В ворота тюрьмы втащили нескольких человек. До вчерашнего дня они томились в такой же мрачной темнице. «Шевелись, пока не огрел!» — кричали со злобой стражи. Пленники огрызались с равной яростью. «А ну не пихайся! Полегче, полегче!» Перепалка продолжалась еще какое-то время, а потом все стихло. В сумерках из тюрьмы донеслась молитва. «Отче наш, ижеси на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас, Господи, во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь». Голоса взмывали, истаивая в вечерней дымке. «И не введи нас во искушение». Что-то пронзительно отчаянное почудилось священнику в этом хоре. Шевеля губами, он прочел вместе с узниками молитву. «Ты молчал все это время», — прошептал он, — «но ты не станешь безмолвствовать вечно». На другой день он испросил позволения подойти к заключенным, трудившимся под неусыпным надзором стражей в тюремном дворе над грядками. Узники, вяло махавшие мотыгами, с удивлением обернулись к нему. И он подумал, что уже где-то видел не только их лица, но даже рваные выцветшие крестьянские кимоно. Ну, конечно, он не сразу узнал их, лишь потому что в заточении у мужчин отросла борода, кожа приобрела землистый оттенок. Женщина ахнула. «Падре, вот так встреча, кто бы мог подумать?» Да, это была она, крестьянка, угостившая его теплым из-за пазухи кабачком. Подле нее, добродушно скаля в улыбке кривые желтые зубы, стоял одноглазый. С этого дня Родригес, получив самоизволение стражников, стал ежедневно ходить к христианам. И караульные не тревожились, понимали, что за проявленное снисхождение узники будут вести себя смирно. Без вина и хлеба он не мог служить мессу и довольствовался тем, что исповедовал и читал христианам кредо, патерностер и Аве Мария. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог, Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них. Отца Родригеса слушали, затаив дыхание. Никто даже не кашлянул, пока он читал псалом. Стражники тоже внимали в полном молчании. Много раз твердил он эти строки, но никогда еще прежде не вкладывал в них столько смысла для слушателей и для себя самого. Вдохновленные, полные новым значением слова переполняли душу. «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». «Пришел ваш час высшей муки», — с жаром говорил священник, — «но Господь не покинет вас. Он омоет кровь ваших ран. Господь не останется равнодушным». Вечером отец Родригес отпускал грехи. За отсутствием исповедальни ему приходилось выслушивать несвязное бормотание кающихся, прижимаясь ухом к щели, сквозь которую узникам просовывали еду. Остальные, чтобы не мешать, теснились в дальнем углу. Здесь, в тюрьме, он впервые после тамоги мог отправлять обязанности священника и молился от всей души, чтобы так продолжалось вечно. Исполнив долг, он доставал куриное перо, подобранное во дворе, бумагу, что выпросил у стражников, и принимался описывать свою жизнь с того самого дня, как вступил на землю Японии. Он не ведал, достигнет ли это послание Португалии, оставалось лишь уповать, что какой-нибудь христианин тайно вручит его китайским торговцам. Ночью, вслушиваясь во тьме в негромкое воркование голубей, он ощущал устремленный на него божественный взор. Ясные синие очи смотрели с участием и состраданием. В Господних чертах читался покой и несокрушимая вера. «Боже! Боже!» — шептал он исступленно, всматриваясь в спокойный лик. «Ты ведь не можешь взирать равнодушно на наши страдания!» «Успокойся!» — чудилось ему вдруг. «Я не оставлю вас!» Он с сомнением и надеждой вслушивался в ночь, но нет, ничего, только тихое воркование диких голубей, глухая черная тьма. И все же к нему приходило мгновенное облегчение, словно чистой водой омылось сердце. Однажды лязнул засов, и в дверь просунулась голова караульного. «Одевайся!» — стражник бросил на голый дощатый пол ворох одежды. «Навехонькой, с иголочки, гляди, дзитоку и нижнее кимоно. Бери, бери, это тебе!» И он пустился в пространные объяснения о том, что дзитоку – одежда буддийских монахов. Улыбка мелькнула на изможденном лице Родригеса. «Благодарю за честь, но мне не нужно дзитоку». «Не хочешь? Не хочешь брать?» Караульный, не веря своим ушам, тряс головой, алчно поглядывая на платье. «От самого губернатора!» Родригес взглянул на свое груботканное кимоно, потом перевел взгляд на новенькое дзитоку и задумался – почему они прислали ему одеяние бонзы? Что это, сострадание к узнику или еще одна хитроумно расставленная ловушка? Но в результате так ни к чему и не смог прийти. Как бы то ни было, стало ясно. Начало переговорам с властью положено. «Живей, живей!» – торопил его стражник. «Сейчас сюда пожалуют важные господа!» Родригес никак не предполагал, что допрос состоится так скоро. Воображение рисовало ему драматические картины, подобные встречи Иисуса с Пилатом. Толпа беснуется, Пилат растерян, Иисус молчит. Но за стеной всего лишь монотонно звенело, нагоняя дремоту одинокая цикада. Тюрьма, где томились японские христиане, была погружена в обычную послеполуденную сонную тишину. Стражник принес горячей воды. Ополоснувшись, Родригес не спеша продел руки в рукава нижнего кимоно. Материя была неприятно шероховатой, на ощупь его вдруг пронзило унизительное ощущение, что это злосчастное кимоно сроднило его с чиновником. Во дворе стояли в ряд 5 низких скамеечек, отбрасывая на землю черные тени. Родригесу приказали опуститься на колени, и он, припав к земле, застыл у ворот в томительном ожидании. Поза была мучительно неудобной. От соднящей боли в ногах все тело покрылось липкой испариной, но ему не хотелось, чтобы чиновники видели его муки. Стараясь отвлечься, он неотступно думал о Христе, о тех минутах, когда бич хлестал его по спине. Наконец послышался стук копыт, топот ног, и стража раболепно припала к земле. В воротах показались самураи. Они выступали важно, обмахивались веерами, степенно беседуя, чиновники проследовали вглубь двора, даже не удостоив взглядом священника, и неторопливо расселись по скамеечкам. Стражники, Подобострастно согнувшись, подали чашки, и самураи с видимым наслаждением принялись потягивать горячий напиток. Но вот ожидание кончилось. Сидевший справа чиновник кликнул стражников, и они потащили пошатывавшегося от боли священника на середину двора. Туда, где стояли скамеечки. В листве верещали цикады. Струйки пота текли по спине Родригеса. Всей кожей он чувствовал устремленные на него взгляды. Это христиане, затаив дыхание, следили за ним из окошка, стараясь не пропустить ни слова. Теперь он понял, почему Иноуэ избрал для допроса именно это место. Его хотят загнать в угол, сломить, опозорить на глазах у этих крестьян. Прикрыв глаза, Родригес попытался изобразить улыбку, но и сам почувствовал, что сведенное судорогой лицо его больше походит на мертвую маску.
«Правитель Тикуга крайне обеспокоен вашим положением, падре», — старательно подбирая слова, обратился к Родригесу один из самураев. «Ежели вы в чем-либо стеснены, прошу, изложите нам ваши просьбы».
Священник молча поклонился. Подняв глаза, он вдруг встретился с сидевшим посередине старцем. Тот разглядывал священника с простодушным любопытством, радостно улыбаясь, словно дитя, получившее диковинную игрушку.
«Подданство Португалия, имя Родригес, прибыл в Японию из Макао, вы подтверждаете это?»
Об этом его уже спрашивали, какой-то чиновник дважды приходил к нему в тюрьму в сопровождении переводчика. Самурай с состраданием посмотрел на Родригеса и прочувствованно сказал:
«Падре прибыл к нам из чужой страны за тысячи ри, терпя неимоверные трудности, подвергая себя опасности. Мы глубоко тронуты подобной самоотверженностью. Мы понимаем, сколько лишений он перенес».
В голосе самурая слышались нотки сочувствия, но именно потому слова его острой болью отозвались в сердце Родригеса.
«И оттого, поверьте, необходимость допрашивать вас причиняет нам бесконечные муки».
От неожиданного участия душевное напряжение, владевшее Родригесом, рассеялось. Он растроганно подумал:
«Ах, если бы не политика и различия в языках и обычаях, эти извечные преграды, мы могли бы протянуть друг другу руки и беседовать как друзья».
Но тут же испугался собственной сентиментальности.
«Падре, мы не собираемся пускать в богословские споры о том, что есть истина и что ложно в вашем учении. Мы допускаем, что для Испании, Португалии и прочих стран оно истина. Мы наложили запрет на христианство в Японии лишь потому, что, тщательно изучив его, уверились, что для нашей страны оно бесполезно».
Переводчик сразу уже ухватил суть проблемы. Старец участливо поглядывал на Родригеса.
«А мы полагаем, что истина разнозначна для всех».
Наконец Родригесу удалось вымучить ответную улыбку.
«Только что вы сострадали моим трудностям и лишениям. Вас восхищает, что я добирался в Японию долгие месяцы по бурным опасным морям. Скажите, что вело сотни миссионеров через такие страдания, если не вера в незыблемость истины? Истина едина для всех стран и времен. Оттого-то она и зовется истиной, и будь учение верное для Португалии и неверным в Японии, мы не называли бы его истинным».
Время от времени переводчик запинался, подыскивая слова, потом продолжал переводить с бесстрастным и неподвижным, как у куклы, лицом. Только старец, сидевший перед Родригесом, кивал с одобрением, будто во всем соглашался с ним, и потирал ладонь о ладонь.
«Все падры твердят об одном и том же», — заметил другой самурай.
Переводчик старательно перевел.
«Однако даже доброе дерево может зачахнуть на чужой почве. В дальних странах дерево христианства зеленеет и благоухает цветами, однако же в Японии листья могут завянуть, и ни единого бутона не распустится на ветвях. Падре, вам не случалось задумываться о различиях в почве, о различиях вод, питающих корни?»
«Нет. Листва не завянет, и бутоны превратятся в цветы», — в запальчивости возразил священник. «Вы полагаете, мне ничего не известно? Даже в Японии, не говоря о Макао, знают о поразительных достижениях здешних миссионеров. Было время, когда японские землевладельцы поддерживали учение Христово, и число верующих составляло 300 тысяч». Старец снова кивнул, потирая ладошки. Остальные тоже слушали переводчика с напряженным вниманием. Но, казалось, только он соглашался с доводами Родригеса.
Если не распускаются листья и не расцветают цветы, значит, плохо возделана почва.
Цикада умолкла. Солнце палило все беспощадней. Самураи молчали, словно не знали, что отвечать. Священник спиной почувствовал взгляды узников, прислушивавшихся к спору, и подумал, что одержал победу. Радость теплой волной захлестнула его.
«К чему этот спор?» — глядя в землю, тихо проговорил он. «Все равно мне не удастся переубедить вас. Но я и не изменю своей вере».
Он почувствовал жар в груди. Чем острее он ощущал внимание христиан, тем сильнее хотелось ему казаться героем.
«Да и что говорить, ведь меня ждет казнь».
Переводчик механически перевел последнюю реплику. В ярком солнечном свете его приплюснутая физиономия казалась совсем плоской. Безостановочно двигавшиеся старческие ладони замерли. Старец покачал головой и сукоризною посмотрел на Родригеса, будто увещевая расшалившееся дитя.
«Мы не караем падре без веских причин», — мягко возразил он.
«Да, но ведь вы не Иноуэ. Будь на вашем месте Иноуэ, он расправился бы со мной тут же, не сходя с места».
Чиновники дружно рассмеялись, как над удачной остротой. «Что тут смешного?»
«Падре, Иноуэ, правитель Тикуга, здесь, перед вами».
Священник ошеломленно уставился на сидевшего перед ним старика. Тот глядел на него с ребяческим простодушием, потирая ладошки. Подобного Родригес не ожидал. Иноуэ обманул его представление. Он так явственно воображал бледное, коварное лицо врага, которого сам отец Валиньяна называл сущим дьяволом, могущественного противника, поставившего на колени многих миссионеров, но вот перед ним этот кроткий, доброжелательный, все понимающий человек. Что-то сказав сидевшему подле него самураю, Иноуэ с некоторым трудом поднялся со скамеечки. Остальные последовали за ним, и спустя мгновение процессия скрылась за воротами. Стрекотали цикады. Слюдяное солнце нестерпимо слепило глаза, в его равнодушных лучах черными силуэтами ложились на землю тени пустых скамеечек. Жгучий восторг захлестнул вдруг отца Родригеса. На глаза навернулись слезы. Он был в упоении, он совершил великое дело. Из застывшей в оцепенении темницы послышалось пение. «Мы пойдем, мы придем в храм Параиса, в дивный храм Параисо, прекрасный храм». Давно уже отец Родригес вернулся к себе, в каморку с голым дощатым полом, а песня все лилась и лилась. «Ему нечего стыдиться», — подумал Родригес. «По крайней мере, он не смолодушничал, он не подорвал веры и не смутил душу христиан». Любуясь бликами, проникавшего сквозь решетку лунного света, диковинным хитросплетением ложившихся на стену теней, он снова представил себе лицо человека из Галилеи. Веки были опущены, но все же Родригес учудилось, что взор Господа устремлен на него. Он мысленно очертил обрис этого смутного лика, наметил рот и глазницы. «Сегодня я выдержал испытание. Я не спасовал», — сказал он себе с восторженным замиранием сердца. Со двора донесся стук колотушки. Как обычно, стражи обходили тюрьму вечерним дозором. День третий. Стражники вывели во двор троих узников и приказали им копать ямы. Через прутья решетки священнику было видно, как одноглазый, кажется, его звали Жоан, вместе с товарищами машет лопатой под пышущим пламенем солнцем. Сыпает землю в корзины и уносит их прочь. Из-за жары на нем лишь набедренная повязка, спина лоснится от пота. Родригес поинтересовался у караульного, зачем эти ямы. Тот ответил, что узники роют отхожее место. Время шло, а заключенные все еще выбирали землю из глубоких, уже в человеческий рост, ям. Внезапно один из них рухнул навзничь. От жары он лишился чувств. Стражники злобно пинали его, но он даже не шевельнулся. Жоан с товарищами подняли его и отнесли в тюрьму. Спустя некоторое время караульные прибежали за Родригесом. Пострадавшему сделалось хуже, и христиане требовали духовника. Священник помчался к узникам. В полумраке у серого, неподвижного, как изваяние тела, стоял Жоан, Моника и все остальные. «На-ка, попей!» — Моника поднесла ко рту больного выщербленную чашку, но вода полилась мимо рта, лишь едва смочив губы. «Ох, как мается бедняга!» — вздохнула она. К ночи дыхание больного стало прерывистым. Тяжкий труд окончательно истощил угасавшие силы, просеянные клёцки — скудная пища. Священник преклонил колени и приготовился соборовать умирающего. Но не успел он сотворить крестное знамение, как больной глубоко вздохнул и умер. Стражники приказали сжечь труп, но Родригес и христиане решительно воспротивились. Это не по-христиански, тело должно быть предано земле, и на другое утро усопшего похоронили в рощице за тюрьмой. «Счастливчик Хисагара!» — с завистью пробормотал кто-то. «Отмучился. Спит тебе вечным сном». Остальные смотрели перед собой пустыми глазами. Время за полдень. Задрожал раскаленный воздух, заструился маревом, и вдруг хлынул ливень. Капли уныло барабанили по деревянной крыше темницы, шелестели в листве деревьев, под которыми погребли тело покойного. Обняв колени, Родригес предавался раздумьям. Сколь долго Юнауэ будет угодно смотреть сквозь пальцы на его спокойное существование? Конечно, тюремная жизнь не мед, однако при молчаливом потворстве стражей верующие распевают псалмы, а священник навещает паству, ведет дневник. Надо только не возмущать спокойствие. Родригес недоумевал, почему власти дозволяют все это. В воротах тюрьмы появился какой-то странник в соломенной накидке. Плащ мешал разглядеть его хорошенько, однако было ясно и так, что это чужой. Похоже, он что-то клянчил у караульных, но те и слушать его не желали. Грозными криками погнали прочь. «Убирайся отсюда! Палки захотел!» Стражник замахнулся дубинкой, и бродяга, словно бездомный пес, метнулся было к воротам, но вдруг передумал и остался стоять на дворе под дождем. Вечером отец Родригес взглянул в окошко, человек в раскисшей соломенной накидке все еще мог под ливнем. Стражники, как видно, махнули на него рукой и даже не показывались из караульной. Незнакомец вдруг повернулся, и Родригес увидел его глаза. То был Китидзира. Китидзира переменился в лице и инстинктивно попятился. «Падре!» — жалобно взвыл он. «Падре! Выслушайте меня! Я хочу исповедаться! Падре!» Священник повернулся спиной к окну и попытался отвлечься от звуков этого голоса. Он не забыл вкуса вяленой рыбы и нестерпимую жгучую жажду. Как ни старался Родригес простить Китидзира, вытравить из сердца гнев и ненависть он был не в силах. «Падре! Падре!» — хныкал Китидзира, словно ребенок, просящий прощения у матери. «Падре! Да, я обманывал вас, падре! Выслушайте же меня! Вы презирали меня! Я возненавидел вас и всех, кто был с вами! Да, я топтал святой образ! Макити и Титза сильные, а я слабый! Я не могу быть таким же сильным!» Стражники, потеряв терпение, выскочили из караульной с палками. Китидзира пустился на утек. «Но я не виноват!» — продолжал он вопить на бегу. «Знаете, как у меня болела нога? Я чуть не умер от боли! Господь создал меня слабым! Отчего же он спрашивает с меня, как с сильных? Разве это справедливо?» Вопли то обрывались, то доносились снова, перемежаясь рыданиями. «Падре, ну как же мне быть, ничтожной букашки? Падре, я донес не из-за денег. Мне пригрозили». «Прочь!» — рявкнул стражник, высунув голову из караульной. «Дождешься ты у меня!» «Падре, выслушайте меня, я поступил дурно. Мне никогда не смыть с себя грех. Эй, стража, я христианин. Хватайте меня, бросьте меня в тюрьму».
Священник, закрыв глаза, стал читать кредо. Он испытывал тихую радость от того, что мог отвернуться от мокнущего во дворе Китидзира. Иисус молился, но ведь Иуда все-таки удавился. Да, и молился ли Иисус об Иуде? В Писании не говорится об этом, но даже будь это написано там черным по белому, все равно у Родригеса не достало бы великодушия. Можно ли верить этому человеку? Он умоляет о снисхождении, но, может быть, это всего лишь минутный порыв. Стенания Китидзира становились все глуше и глуше, и, наконец, совсем прекратились. Родригес выглянул в окно, разъяренные стражи тычками гнали Китидзира в тюрьму. К ночи дождь перестал. Священнику принесли еду, просяную лепешку и кусочек соленой рыбы, протухшей и несъедобной. Из тюрьмы донеслись голоса верующих, возносящих молитву. С разрешения стражников отец Родригес отправился к ним. Китидзира сидел отдельно от всех, забившись в угол. Христиане явно сторонились его. «Не доверяйте ему, падре», — зашептали они. «Чиновники часто используют отступников. Может, и этого подсадили нарочно?» Чиновники в самом деле нередко прибегали к услугам шпионов-отступников, подсылая их в христианские общины.
выудить сведения и склонить верующих к отступничеству. Кто поручился бы, что Икитидзира не подкуплен? И хотя никто не знал этого наверняка, Родригес не находил в себе мужества снова поверить предателю.
«Падре», — заскулил во мраке Кититзира, завидев священника, — «дозвольте покаяться, я хочу снова стать христианином».
Узники захихикали.
«Ну и сказал. Вот заливает. Да, не верьте ему, падре». «Ты зачем явился сюда?» — напустились они на Кититзира. Но у отца Родригеса не было выбора. Он не имел права отказать в милосердии. Если грешник желал исповедоваться, он обязан был выслушать, хотел он того или нет.
Простерев над Кититзира руку, он покорно пробормотал надлежавшую молитву и подставил ухо. На него пахнуло вонью гниющих зубов. И даже во тьме он отчетливо разглядел хитрые и бегающие глазки Кититзира.
«Выслушайте меня, падре!» Громко так, чтобы услышали остальные, заныл Кититзира. «Да, я отступник, но как знать? Родись я немного раньше, может, и я стал бы праведником и угодил прямо в рай. Тогда никто не посмел бы меня презирать, а все от того, что я не вовремя появился на свет. Ох, я несчастный!»
«Я не верю тебе», — прошептал отец Родригес, превозмогая тошноту. «Я отпускаю тебе грехи, но это не значит, что я поверил тебе. Мне непонятно, зачем ты здесь». Кититзира протяжно вздохнул и заерзал, подыскивая ответ. Но до Родригеса донесся тяжкий дух немытого тела. «Неужто Христос возлюбил и таких, ничтожнейших и смердящих? В злодеи есть мощь, есть мрачная красота, но Кититзира не заслуживал даже зваться злодеем. Он был гнусен, как и лохмотья, покрывавшие его тело. Подавив отвращение, священник пробормотал молитву и, сказав сакраментальную фразу «Ступай с миром», поспешил к христианам, подальше от мерзостной вони. Нет, нет, Господь обращал свой взор к таким смердящим и мерзким, думал священник, вытянувшись на полу в каморке. Обратимся к Писанию. Женщина из Капернаума, 12 лет страдавшая кровотечением, прелюбодейка, которую толпа хотела побить камнями, в них не было обаяния, не было красоты, но любой пленится прекрасным и чистым. Это ли истинная любовь? Возлюбить — это значит не погнушаться, не отвернуться от грязных и сирых. Умозрительно отец Родригес понимал это и все же не мог простить Кититзира. Вновь представился ему лик Христа, залитый слезами, и Родригес устыдился себя. Началась церемония фумиэ. Верующих поставили в ряд, точно ослов на базаре. На сей раз на скамеечках во дворе сидели не давешние знатные господа, а чиновники помоложе и рангом пониже. Рядом стояли стражники с палками наготове и ловили каждое движение самураев. В рощице заливались цикады, прозрачно синели небеса, воздух был свеж и прохладен. Но чувствовалось, что скоро опять накатит одуряющая жара. Только отца Родригеса оставили в каморке. Прижавшись лицом к прутьям решетки, он наблюдал за приготовлениями к предстоящей процедуре. «Чем скорее вы покончите с этим, тем скорее вернетесь домой. Наступите только для виду. Это не нанесет урон вашей вере». «Фумиэ — лишь формальность», — твердил чиновник. «Надо только поставить на образ ногу. А верить можно во что угодно. Властям это безразлично. Согласно указу, надо только слегка коснуться ногой и сразу же на свободу». Четверо христиан слушали его с отсутствующим видом. Отец Родригес никак не мог взять в толк, что замыслил чиновник. Лица у пленников были одутловатые, мертвенно-бледные. От долгого пребывания в темноте они походили на безжизненных марионеток. Пробил час. Что должно было свершиться, свершилось. И все же у священника не было предчувствия, что с минуты на минуту решится его судьба и судьба четверых христиан. Уж больно мягко стелили чиновники. Они словно просили об одолжении. Крестьяне протестующе покачали головой, и чиновники удрученно удалились вглубь двора. Уродливо изогнувшись, стражники принесли завернутую в материю икону и положили на землю перед крестьянами. «Тобей, житель острова Ицукидзима из поселка Кубону-Ура!» сверяясь со списком, выкрикнул чиновник. Христиане продолжали молчать, сосредоточенно глядя перед собой. Стражник в растерянности ткнул палкой сидевшего слева, но тот только отмахнулся. После нескольких ударов он повалился на землю, но так и остался сидеть на месте.
«Тёкити из той же деревни!» Одноглазый упрямо затряс головой. «Хару из той же деревни!» Крестьянка, угостившая священника кабачком, понуро смотрела в землю. Стражник огрел ее палкой, но она даже не подняла глаза. Вызвали последнего, старика по имени Матаити, но и тот точно врос в землю. Теперь чиновники больше не бронились и не кричали. Сидя на скамеечках, они переговаривались самым невозмутимым образом, будто и не ожидали иного исхода. Потом поднялись и удалились в караульную. Солнце стояло над головой, прямые лучи его падали на узников. В сверкающее безмолвие ворвалось стрекотание цикады. Крестьяне и стражники начали зубоскалить, будто ровным счетом ничего не случилось. Из караульной выглянул чиновник и объявил, что все должны возвратиться в тюрьму, кроме Тёкити, Одноглазого. Священник отпустил прутья решетки и сел на пол. Он не знал, что будет дальше, но чувствовал расслабленное облегчение. Нынешний день кончился мирно, а завтра... Утро вечера мудренее, до завтра еще надо дожить. «Подежаль выбрасывать-то?» «Уж как жаль!» Ветер донес до него обрывок какого-то непонятного разговора. Это мирно беседовали Одноглазый со стражником. Муха влетела в окно, и с сонным жужжанием стала виться возле Родригеса. Вдруг чья-то тень метнулась по двору. Послышался странный свист и звук тупого удара. Священник прильнул к решетке, но все уже было кончено. Казнь свершилась. Самурай вкладывал в ножны грозно сверкающий меч. Труп Одноглазого лежал на земле. Стражники неторопливо поволокли его за ноги к одной из вырытых ям. Кровь черным шлейфом тянулась за ними, заливая тюремный двор. Внезапно из тюрьмы донесся пронзительный женский крик. Он звенел нескончаемо долго, как протяжная заунывная песня. Когда он оборвался, повисла мертвая тишина. Пальцы священника, сжимавшие прутья, конвульсивно подергивались. «Глядите все! Хорошенько глядите!» — кричал чиновник, стоя спиной к священнику. «Так будет с каждым, кто не дорожит своей жизнью. Неприятная процедура, но чем скорее вы покончите с этим, тем скорее уйдете отсюда. Я же не принуждаю вас отрекаться. Только поставьте ногу на образ. Это не оскорбит вашу веру». Стражник выволок из тюрьмы визжавшего Китидзира. Тот был в одной набедренной повязке. Беспрерывно кланяясь, нетвердыми шагами Китидзира приблизился к чиновнику, поднял ногу и поставил ее на распятие. «А теперь пошел вон!» — рявкнул чиновник, указав на ворота. И Китидзира точно ветром сдуло. Он так и не оглянулся на Родригеса, но тому было уже все равно. Ослепительно белое солнце немилосердно палило голую землю. В безжалостных его лучах чернело пятно. То была кровь Одноглазого. В роще все так же звенели цикады, воздух был неподвижен, и все так же сонно кружа вилась над священником муха. Мир жил своей жизнью. Человека не стало, но ничто в мире не изменилось. Так вот, как это бывает. Родригеса била нервная дрожь. Он не мог отпустить прутья. Вот как оно бывает. Его сразила даже не внезапность произошедшего. Разум отказывался постичь другое. Почему все так же звенит тишина? Почему стрекочет цикада? Почему жужжит муха? Человека не стало, а мир будто и не заметил. Какая нелепость, какая жестокая мука. Почему ты молчишь, Господи? Ты ведь не можешь не знать, что только что здесь погиб тот одноглазый крестьянин. Он умер во славу твою. Отчего же такое безмолвие? Это полуденная тишина. Почему жужжит муха, чудовищная нелепость? А ты бесчувственно отвернулся, это невыносимо. Господи милосердный, дрожащими губами он попытался прочесть молитву, но слова застревали в горле. Господи, не оставь, не покидай меня столь внезапно, необъяснимо. О том ли я должен молиться? Я всегда полагал, что молиться значит славить тебя, а сам изругаю хулу. Неужели, когда я умру, так же будут звенеть цикады и жужжать полусонные мухи? Жажду ли я геройства? И что мне дороже, скромное мученичество или доблестная кончина? А может быть, я просто-напросто вожделею посмертной славы святого? Стиснув руками колени, он неподвижно сидел на полу. На сегодня все.